Утром и вечером. В любую погоду. 7 дней в неделю. Радио России. Иваново.
Место тепла, зелень стекла, место огня, дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Напомню, сегодня вторник, 19 августа, и на часах в студии 11:23. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов, в студии Марина Кирьянова. Напомню сразу, телефон прямого эфира 93-69-20. Также идет прямая видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте. Группа «Радио России Иваново». И не забывайте о точно такой же группе в «Одноклассниках». «Радио России Иваново» есть и там. Сейчас песня прозвучала «Перемен». Песня Виктора Цоя, написана она была в 1986 году. Нашла сегодня утром такую спокойную версию этой песни в исполнении Юлии Новоселовой. Хотя сама песня всегда поется таким надрывом и неким вызовом. Впервые композиция прозвучала на фестивале Ленинградского рок-клуба, а широкую популярность завоевала в 1987 году после выхода фильма «Асса». Ранняя версия «Перемен» вошла в его финальную сцену. Широкая популярность к шлягеру пришла сразу, а вот политизировать эту песню стали спустя определенное время. Уважаемые радиослушатели, сегодня поговорим о переменах.
Перемен. Мы ждем перемен.
19 августа 1991 года. Граждане СССР проснулись, по привычке включили телевизор, чтобы посмотреть утренние передачи. Но переключая канал за каналом, натыкались только на балет «Лебединое озеро». Наученные опытом прошлых лет, они знали, произошло что-то страшное. 19 августа 1991 год. В СССР состоялась попытка госпереворота, получившая название «Августовский путч». Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня в студии Алексей Федотов, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления и Ивановского государственного химико-технологического университета, член Союза писателей России. Алексей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, мы сегодня затронем, наверное, одно из самых сложных лет нашей страны, то есть 90-е годы, но начнем с 91-го, потому что сегодня, 19 августа, вот эта дата. Но давайте, наверное, начать надо с самой ситуации в стране. СССР, начало 90-х или даже 1980-е годы. Что предшествовало этому августу?
Ну, предшествовало то, что в 1985 году стал генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачев Михаил Сергеевич, который объявил перестройку, гласность, демократию. Ну, такие вот вроде бы хорошие вещи он говорил, и людям очень все это импонировало. Вот, но он фактически развалил всю страну, всю ту систему, которая была. И если говорить уже более так глубоко, когда Советский Союз, ну, мина вот под него была заложена, это было, когда пришел Хрущев. Потому что Сталин, он сумел создать единое такое государство, которое работало как единый такой
механизм
и военный,
такой.
Да, и народохозяйственный механизм, который вот и все это производство, оно не на наличие или отсутствие прибыли было рассчитано, а на решение задач, которые стоят перед страной. перед государством. То есть он ставил задачу сначала все обеспечить по стране, а потом обеспечить уже людям. Ну вот он людям как бы до конца не успел сделать, но опять же вот при Сталине много лет подряд цены снижались. То есть, видимо, уже до людей тоже начало доходить. Потом ведь надо понимать вот те годы, которые были, да, это 30-е годы, вот потом послевоенные постановления, да, какие это были тяжелые годы. Естественно,
страна восстанавливалась,
это было все непросто,
было
да. А Хрущев, он что сделал? Вот этот единый народохозяйственный механизм, он весь разрушил, создал совнархозы, то есть региональные такие экономические блоки, которые вот уже делали, сами по себе жили, да? И когда вот уже Леонид Ильич Брежнев стал после него, и он сделал Алексея Николаевича Косыгина председателем правительства, и тот вот попытался вот ту систему, которую Иосиф Виссарионович Сталин устраивал, вот эту единую плановую экономику в рамках страны восстановить, но все равно она была не в том формате, да, и потом Косыгин тоже не мог делать все, как ему бы хотелось, скажем, да, и поэтому, в общем-то, мина, она была заложена еще при Хрущеве, под Советский Союз. А потом вот эта эпоха так называемая застоя, да, вот, когда многие люди уже, ну вот их, например, отцы, деды, да, они жили в героическое время, да, побеждали в войне, послевоенное восстановление, потом вот 50-е даже годы, 57-е, это вот по инерции еще это первый спутник советский, да, 61-й, первый человек в космосе, 60-е годы научно-техническая революция, а здесь вот какой-то минимум у людей появился, да, и потом вот эти люди, которые через вот эти все сложности прошли, они пытались своих детей многие беречь от этих вещей. И дети, они, ну, начали вот смотреть, а вот на Западе как хорошо, а там есть бубльгум какой-нибудь, а там есть попсикола.
А мы живем а вроде есть, тихо, спокойно,
да, там
а
есть
вот
гамбургеры,
есть
там вот, а у нас тут этот пончик, а пончик хуже, чем гамбургер. И вот такие вот эти вещи, они начали, ну, в сознании людей, и вот и самое плохое, да, что это в сознании элит тоже, да, то есть вот холодная война, ее же она когда началась после Великой Отечественной войны вскоре, и Советский Союз ее проиграл, ну, де-факто в 91-м году, когда Советский Союз распался. Вот. Но в сознании вот элит этот проигрыш начался намного раньше. И поэтому действительно вот когда вот этот единый механизм, он раскачался, и плюс еще в советское время была такая скрепляющая сила, это Коммунистическая партия Советского Союза, которой пронизывалась, в общем-то, вся вертикаль от самого верха и до самых нижних вещей. Да,
и человек... все возраста мы затрагивали, октябрята, пионеры, комсомолы,
да,
далее.
Это уже при партии да, были, то есть комсомольские организации, они вообще очень были серьезные, они решали серьезные такие задачи в рамках страны, но я имею в виду, вот все люди, они были охвачены. И когда вот партию начали они тоже разрушать постепенно, да, уменьшать ее влияние, это тоже не могло сказаться. И когда вот эта центральная власть ослабла и сама по себе за счет того, что Горбачев делал, да, что он позволил власть критиковать, он позволил безнаказанно какие-то вещи делать, он начал позволять вот эту партию как цементирующую силу ослаблять, и сепаратистские настроения в союзных республиках, они начали набирать силу. Ну, в первую очередь, Прибалтика, конечно, да, Молдавия,
они там, начали отделяться.
Закавказье. И, в общем-то, уже стали ставить вопрос о том, что а нужен ли Советский Союз. И вот буквально в начале вот этого 91-го года провели же всесоюзный референдум, где задали вопрос, ну, вы за или против сохранения Советского Союза?
80% тогда проголосовало жителей, я видела информацию.
Ну, да, но 75 было за сохранение, но, опять же, вот 6 республик не голосовали из этих 15. Это тоже надо учитывать.
У нас есть телефонный звонок, мы обязательно продолжим наш разговор. Я попрошу вас надеть наушники. Наши радиослушатели присоединяются. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей. Вот у меня такой вопрос. Как предотвратить августовский кризис? Потому что действительно в 1991 году он образовался в Советском Союзе и до сих пор. Не является ли он опасным для нас?
Спасибо огромное. Про итоги мы обязательно поговорим. вот этого августовского кризиса, как предотвратить? Да мы уже не предотвратим, потому что 91-й год уже давным-давно прошел, уже более 30 лет, и эти события уже закончились. Причем, знаете, как больно вспоминать события Великой Отечественной войны, вот так же больно вспоминать события 90-х годов.
Ну, здесь, конечно, это было трагедией для очень многих людей. Ну, а почему это все возникло? Да, потому что на 20 августа в Новогорёво должен был быть подписан новый договор на новых основаниях. И ряд людей считали, что это конец Советского Союза, да? Но вообще Советский Союз, по сути, да, он был, ну вот если так юридически смотреть, ну, по сути, конфедерацией, да? Почему? Потому что некоторые из союзных республик были членами, например, Организации Объединенных Наций. То есть это вот какие были? Это Белорусская ССР, Украинская ССР и сам Советский Союз. РСФСР не была. Вот, потом, значит, имели министерство, например, иностранных дел, там имели свои какие-то, то есть внешние контакты, да, то есть, ну, элементы самостоятельности, они были очень большие у союзных республик, а вот, и когда власть стоило только ослабнуть, да, они захотели получить ее полноту, они, а причем во многих республиках они думали, что вот мы кормим Советский Союз, а если не будет, вот мы такие хорошие, у нас здесь будет в 100 раз лучше.
Мне хотя кажется, они, это мнение до сих пор сохранилось.
Ну, я думаю, что как оно у них сохранилось, они же сейчас, ну, едят эту свободу. Угу. Они видят, что у них получилось. Когда выкачивали фактически из РСФСР ресурсы, отдавали вот в эти регионы. А Советский Союз, а он, в общем-то, ну, цементировался вот этой общей идеей, да, общим хозяйством, общей армией и сверхзадачей, когда вот что он как бы вот возглавляет все социалистическое движение в мире. Ведь это не только вот эти союзные республики были, а целые были ряд стран и в Восточной Европе входил в сферу социалистического лагеря. Это и в Азии, да, и в Африке. То есть это была огромная сфера, которая, в общем-то, ну, все более расширялась. И когда вот эти все, ну, сверхзадачи были утрачены, оно начало все разрушаться. Ну и вот почему 20-го, да, а они решили это предотвратить, подписание, и вот создали Государственный комитет по чрезвычайному положению. Причем Горбачев Михаил Сергеевич, который был на тот момент избран президентом Советского Союза, он находился на даче Фаруси в Крыму. Вот он устранился от решения этих проблем.
Вот там очень такая непонятная история, потому что по одним сведениям он, ну, официально он был в отпуске, на отдыхе. По одним сведениям он был, состояние здоровья у него было не очень хорошее, он был на больничном. Что за ситуация
я
там
была?
Я
думаю, мы сейчас пока это все не узнаем даже до конца, потому что версии очень вот много эти мнений. Да, это вот как в смутное время, например, Василий Шуйский про царевича Дмитрия рассказывал один раз так, второй раз так, третий раз так. И здесь, я думаю, тоже вся эта ситуация, что имел в виду Горбачев, мы это не поймем.
И опять же, есть даже фраза, она очень часто публикуется, его фраза, фраза Горбачева: «Делайте, что хотите, только мне сообщайте». Это вот как раз, когда он был, вот в эти дни он был на своей даче.
Ну, возможно. Но вот смотрите, Государственный комитет по чрезвычайному положению. Это входили высшие...
ГКЧП, да?
Да.
ГКЧП.
Да, выше фактически должностные лица Советского Союза. Это вице-президент, который себя объявил президентом указом, поскольку Горбачев в состоянии здоровья, как в указе значилось, не может продолжать управление. Это был председатель правительства Павлов, да, вице-президент Янаев. Это был председатель КГБ Крючков. Это был министр обороны маршал Язов. Да, это были министры внутренних дел, еще целый ряд людей. То есть, ну, как бы высшие должностные лица, по сути, Советского Союза, а вот, но они, в общем-то, вот как бы власть-то декларативно взяли, а по факту нет. То есть они даже попробовали какие-то небольшие части ввести в Москву, но, опять же, вот столько вот в связи с этим разных загадок, почему они, например, там не подчинялись приказам, да, почему они переметнулись к Ельцину, а вот, а Ельцин увидел, что его не арестовали. Он увидел, что за ним не пришли, да, то есть, что они, ну, проявляют слабость, А он был человек очень, ну, патологически любящий власть. Он был смелый человек, даже отчаянный в какие-то моменты. И он, в общем-то, дал им такой бой, в котором они проиграли за несколько дней. Вот. И потом вот Юрий Поляков, это главный редактор был литературной газеты, известный писатель такой, он говорил, вот я маршалу Язову потом спрашивал, говорит, а почему же вы не применили силу? А он говорит, ну кровь бы пролилась. Он говорит, а так не пролилась. Вот. И потом, в общем-то, что они быстро сдулись, и за Горбачевым Фороз приехал Рудской, вице-президент РСФСР, привез его в Москву. А вот, ну, этих членов ГКЧП арестовали, через некоторое время их амнистировали, причем генерал Варенников, он отказался от амнистии, он настаивал, что он ни в чем не виноват, и его в итоге потом оправдали. Он был еще депутатом Государственной Думы, одним из старейших, угу. После, спустя очень много лет. А вот, ну, буквально через несколько дней, где-то вот 24-го, кажется, августа, была встреча с депутатами, вот Ельцин и Горбачев, они в президиуме были депутаты, и вот Ельцин с Горбачевым там пререкались за столом, и Ельцин говорит, вот я сейчас тогда подписываю указ о приостановлении деятельности коммунистической партии. И он реально этот указ подписал. Вот, и уже в конце года он издал указ о запрете коммунистической партии Советского Союза. Вот. Почему не сразу он это сделал? Он посмотрел, какое будет противодействие этому, да, насколько оно будет большим противодействием. Он увидел, что большого противодействия нет, и поэтому он подписал. Ну, а эти люди, которые были, в общем-то, во главе, ну, региональных, там, других каких-то структур, они видели вот эту ситуацию как возможность, что они, например, наконец, получат доступ к ресурсам и возможность обогащения. Ну, ведь в Советском Союзе любой человек, какой бы он пост ни занимал, он не мог, например, даже там, условно говоря, в СССР там трехэтажный дом там построить себе или еще что-то сделать, да, то есть какие-то, ну, сверхбогатства у них были невозможны. Вот если посмотреть, как жили, например, не только там, например, председатели облсполкома или первый секретарь обкома, а даже вот и руководители государства, очень скромная по современным меркам быт. И эти государственные дачи, тоже у них ничего такого роскошного не было.
Да, вы сказали, государственные дачи, то есть да. Она ее выдавали на пользование, да, так
да,
скажем, потом она
забирает. Да, то есть он человека нет, и он уже своим родным ее не мог оставить. Если его уволили, тоже он не мог. Но хотя, конечно, пожизненно они могли пользоваться, например, даже будучи сняты со всего, как вот, например, Вячеслав Михайлович Молотов был снят из постов, там, исключенный, там, это, но он там вот, ну, у него жена еще была репрессирована, она тоже вот это Жемчужного была руководителем одного из министерств, поэтому, может, в связи с этим у него была дача. Но вопрос в другом, да, то есть люди, они не могли распоряжаться вот этим имуществом, да, а здесь они получили эту возможность, поэтому они все поддержали Ельцина.
Алексей Александрович, итоги августовского путча. Вместо того, чтобы предотвратить распад Советского Союза, эти события лишь ускорили данный процесс.
Да, они ускорили, и вот 20 августа вот этот в Новогорёво, то, что было бы подписано, это было бы не СНГ, это все-таки была бы большая такая консолидация этих государств внутри единого организма, да, вот этого государственного. А вот, ну, хотя, конечно, это уже и был бы не СССР, да, это было бы другое что-то. Вот, причем вот, если обратите внимание, вот когда в конце уже вот этого 91 года развал Советского Союза происходит, и вот руководители РСФСР, Белорусской ССР, это Ельцин, Шушкевич, да, и Кравчук от Украины, они вот выходят, подписывают эти Беловежские соглашения, выходят, Ельцин первому сообщает президенту США, даже не Горбачеву, о том, что он это сделал. Но, например, президент Казахской ССР Нурсултан Абишевич Назарбаев, да, он уже ждал все-таки до 92-го года еще, прежде чем что все-таки смотрел, может быть, что-то устаканится. Угу. Поэтому, конечно, ну вот как у нас президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что, ну, кому не жалко Советского Союза, наверное, нет сердца у этого человека, но он добавил, что кто думает, что его можно так восстановить, каким он был, это нет ума у этого человека, да?
К сожалению, да, восстановить уже невозможно, но разрушили очень быстро. Вот. А с другой стороны, как вы сказали, не быстро, а
не
постепенно.
Быстро, это все назрело.
Постепенно.
Это назрело, поэтому так быстро и рухнуло. Но сейчас, видите, Россия, она создается на новых основаниях, причем, по сути, на тех, которых настаивал Иосиф Виссарионович Сталин в начале вот советской истории, потому что Советский Союз – это была другая идея, это была идея Ленина Троцкого в этом формате вот ряда государств, а он-то именно как федерацию предлагал его строить.
Алексей Александрович, в самом начале передачи я вспомнила, что утром 19 августа 1991 года люди захотели увидеть утренние передачи, а переключая каналы, видели только «Лебединое озеро» и слышали тоже. Вот эта информация, средства массовой информации, они долго, не то что долгое время, они несколько дней молчали. Какая ситуация была? И Иваново, Ивановская область?
Ну, здесь некоторые газеты, вот как «Рабочий край», например, они выпустили прямо вот материалы ГКЧП. Ивановская газета, она, например, выпустила и ГКЧП, и Ельцина материалы, как бы обе, да, и большинство журналистов сделали так, как бы обе. А вот один один даже был у нас, говорят, редактор, который подготовил один выпуск такой, другой такой, и ждал, когда чего будет, и уже когда все прояснилось, он выпустил, который надо, с Ельциным.
Помните, да, фильм «Ну вот, власть меняется, шапка меняется».
Да, да. А «Рабочий край» даже прикрывали на несколько дней, и, ну, сняли редактора, соответственно, думали закрыть, может быть, его, присоединить к «Ивановской газете». Вот, но потом решили отдать городу его. Ну, а потом ведь еще вот партию, да, приостановили. Он фактически был, ну, как бы и государственно-партийной газетой, по сути, но в первую очередь партийной. А «Ивановская» — это газета, которая была создана позднее, это как вот народных депутатов, да, совет.
В 91 году в августе все не закончилось, только все начиналось. И позднее будут события 93 года, потом всем известный вот этот термин «ваучер», все многие с этим познакомились. И события 93 года часто путают с событиями 91-го. Вот разница, отличие, что было так позднее.
Но их невозможно перепутать. То есть 93-й...
Там просто еще Белый дом, и вот все как-то...
93-й год – это вот противостояние Верховного Совета РСФСР и президента РСФСР Ельцина. Там вот эту конституцию, которая была на тот момент, они просто добавляли все новые статьи Конституции РСФСР. И в итоге она появились статьи, которые одна другой противоречат. И появилось два центра власти. С одной стороны, вот эти съезды с советского времени остались депутатов, с другой стороны, президент. И между ними был очень большой конфликт. Но он был объективно со стороны депутатов, потому что они видели, что страна, ну, как бы катится куда-то, да? Вот. Но Ельцин, он был как бы человек, который, как я уже сказал, любил власть, и за ним был Запад. И он не побоялся, в отличие от ГКЧП, расстрелять вот этот избранный парламент. И стреляли вот по центре Москвы, по нему.
Это как раз осень 93-го.
Да, и потом он, в общем-то, распустил вообще все советы народных депутатов своим указом. Были новые органы власти созданы, появились, да, вместо вот областных советов вот этих и, ну, всей этой вертикали верховных советов, да, вот были, ну, вот новая конституция была еще, во-первых, тоже сделана, да, там до этого временные были органы, а потом конституция 93-го года, которая формально создала вот эти три ветви власти – законодательную, исполнительную, судебную Российской Федерации, ну и как бы вот президент над всеми ветвями власти. И, ну, под него во многом она писалась, и по ней уже прошли выборы в новые органы, и он получил уже всю полноту полномочий. И при этом он говорил регионам, что берите себе столько полномочий, сколько сможете взять, Ну и в итоге мы знаем два печальных примера, да, это с Чечней и с Татарстаном, которые объявили о своей независимости. Но если в Татарстане это в рамках все-таки какого-то правового поля было, то в Чечне это вот две компании в итоге появилось, потому что она, ну, стала на годы центром международного терроризма. И только вот уже при Владимире Владимировиче Путине это все удалось вернуть. Потому что когда он его назначил, его президента на несколько месяцев, он вот первые месяцы, где находился у власти, он потратил не на то, чтобы вести предвыборную кампанию, а на то, чтобы установить конституционный порядок на территории Чеченской Республики. И сейчас это один из процветающих регионов Российской Федерации.
Алексей Александрович, мы говорим про власть, про верхушку, про вот эти перевороты, а обычные жители. Помните вот ваши 91-93 годы?
Ну, так и сложно все было. Еще и до этого все сложно. Вот если взять советские...
Непонимание, наверное, больше было, да?
Нет, ну, молодым-то, может, интересно было как раз, потому что много свободы, много возможностей, много этих. То есть вот эти годы, они же, ну, не только плохое принесли, да, они дали свободу, они дали людям возможность выбирать свой путь, они открыли как бы границы мира, люди стали, ну, видеть то, что раньше им запрещалось. То есть, ну, хорошие тоже были, свобода совести появилась, свобода слова, то есть это много было позитивных таких вещей.
Но тогда,
вещей.
Извините, тогда хлынуло. Много всего вот под этим, под словом «свобода».
Да, но другой-то вопрос, что, ну, даже вот это тоже свобода вероисповедания, например, да, то есть какого только сюда не хлынуло вот тех религиозных организаций, которые в своих-то странах запрещены были, и сейчас у нас уже запрещены к настоящему времени, и сколько всякого мракобесия появилось, это же ужас. И вот даже вот этот первый закон о свободе вероисповедания в 90-м году принят, и он только 7 лет просуществовал, его потом пришлось менять на тот, который сейчас действует, в 97-м году его приняли. Так вот, если посмотреть, конечно, это много было сложностей, да, но сложности, они были еще какого характера? Ну, во-первых, вот даже если мы возьмем конец 80-х годов, уже в Советском Союзе начали проблемы с продуктами, с обеспечением людей. Вот вспомним, талоны уже появлялись, да, когда, например, крупа, масло, например, подсолнечное, маргарин, сахарный песок, даже...
Выдавалось по талонам.
Даже водка и сигареты вплоть до того, да? Но, с другой стороны, это чтобы обеспечить людей. Их не называли карточки, чтобы с войной не ассоциировалось. А талоны, ну, в принципе, еще даже вот 70-е, 80-е, например, на сливочное масло давали талоны для детям, там, по 400 грамм на месяц. И, ну, вроде это нейтрально воспринималось. А вот, а потом-то вот это обрушение, вот после уже 91-го года, оно пошло очень быстрыми темпами. То есть эта страна, она, ну, начала рушиться буквально, да? Вот эта вся социальная составляющая, что человек, он чувствовал себя уверенно, что вот за ним стоит государство, что оно его прикроет, это все рухнуло прямо в один момент. И все вот эти, ну, вещи, да, которые казались стабильными, они просто пропали. То есть деньги обесценились. Вот человек, например, копил на книжке сберегательные деньги, например, 10-15 тысяч накопил, что можно было купить, например, домик себе, да? А вот эти все прошли события, ему можно купить шоколадку вместо домика.
Это, ну, хорошо, если шоколадку вы найдете в магазине.
Вот, и что получилось, да, вот, например, ваучеры вы уже говорили, да, это что, для чего сделали? Что передать собственность из государственной в частную, да, она считалась не государственной, а считалась общенародной собственностью. И они посчитали, что вот у каждого человека якобы часть в этом общенародном достоянии 10 тысяч рублей, и якобы можно купить два автомобиля «Волга». Ну, «Волга» стоила 16 тысяч, ну, не суть, небольшой дом можно было купить на 10 тысяч. Но людям не дали 10 тысяч. Людям не дали там дома или что-то, да, им дали чек вот этот приватизационный, номиналом 10 тысяч, он неименной, он незащищенный от подделок. Люди не знают, чего с ним делать, поэтому многие его сдали в инвестиционные фонды, которые благополучно прогорели,
сгорели, да.
А, ну, кто-то там что-то там на что-то поменял небольшое, да. И в итоге, ну, а люди, которые вот это все умели делать, да, которые стояли за этим, они это все собрали, они получили фабрики, заводы, целые отрасли промышленности за фантики.
Но на эти фантики, как вы говорите, в моей семье купили миксер. Он долго, честно, отработал. Но да, автомобиль мы не купили. Миксер был, он проработал. И это, ну, наверное, это, конечно, не гордость, но когда люди говорили, что вот мы потеряли деньги, что ваучер, мама говорила, а у нас вот миксер, мы с техникой. Было и плохое, было и хорошее. Если говорить про Иваново, 91-93, была ли какая-то взаимосвязь с нашей областью?
А здесь начала рушиться текстильная промышленность, потому что когда Советский Союз вот рухнул, и вот эти все вещи, которые были выстроены в рамках страны,
хлопок, перебой,
после Сталина, они же после Хрущева это восстановили, пусть не в тех формах. Но вот Иваново, где Узбекистан, казалось бы, но в рамках Советского Союза это казалось логично, да, вот это единое такое народохозяйственное пространство. А здесь хлопок перестали, да, перейти, например, на лен или еще что-то, как до революции, на какие-то местные, да, они тоже что-то не смогли. И вот эти... А потом еще какой момент, что здесь производить, условно говоря, намного дороже, чем привезти откуда-то из Юго-Восточной Азии. Угу. И за счет этого получает... Ну, или из Китая, да? И получилось, что нерентабельно. И, ну, долго еще это все равно все держалось. Вот, например, это и вот были губернаторы последние 90-х годов, это Владислав Николаевич Тихомиров, Владимир Ильич Тихонов, они, конечно, боролись, чтобы текстильную промышленность сохранить. А когда уже следующий пришел, там, допустим, уже после них Мень, да, в 2005 году в конце, вот это уже начало рушиться. Сейчас, например, что-то восстанавливается, но, опять же, уже в других форматах, да.
В других форматах и в других объемах, потому что то, что было, но восстановить сейчас...
Ну, опять же, здесь
сейчас...
вот мне этот Павел Алексеевич Коньков в свое время объяснял, да, что, говорит, сравнивать тогда и сейчас тоже не совсем корректно. Почему? Потому что, ну, другие технологии. Раньше нужно было 1000 квадратных метров, сейчас 100. Раньше нужно было 10 человек, сейчас одного достаточно. То есть, ну, не обязательно иметь промышленные объемы внешние, да, как тогда, для того, чтобы выпускать такое количество продукции. Ну, сейчас многое делается, в принципе, реально, но это общегосударственный, скажем так, процесс.
Если говорить про 93-й год, события 93-го года, вы говорили, что Ивановская делегация даже в Москву ездила.
93-й? Нет, ну как делегация? Нет. Там были депутаты народные, да, которые находились в Верховном Совете во время расстрела вот этого Белого дома. И мне вот Владислав Николаевич Тихомиров, мы с ним как-то разговаривали, да, вот он рассказывал, как для них это были эти переживания, там, как они тоже нервничали, как они видели, что там вот
что
это всё происходит.
Что он говорил? Вот почему они туда поехали?
Так нет, они работали там, они были депутатами. Почему они оттуда... Как они оттуда выбирались, скорее, он рассказывал. Ну, выбрались.
Расскажите немного, вот воспоминания, это интересно.
Ну, он тоже так это кратко, в принципе, рассказывал, да, и, в общем-то, они как-то все собрались, ивановские-то вместе, да, и потихоньку вот вышли к машине, смогли выехать. Вот, но вот как раз начинался вот уже вот этот весь процесс.
Если вспоминать... События 91-93 годов и уже дальнейшее развитие. Вот все-таки вы уже сегодня сказали эту фразу: Горбачев развалил всю страну. Это очень частая фраза. Вот. И вспоминается имя именно так: развалил всю страну. Вот все, как говорится, камня на камне не осталось. Вот если вспоминать, все-таки вы сегодня затронули тему, что было и хорошее.
В 90-е годы.
Да.
Ну, я уже сказал, да, что вот люди почувствовали все-таки определенную свободу.
Свободу,
да?
Свобода слова, свобода действий.
Ну, понимаете, свобода слова, опять же, это было вот скорее 80-е годы, когда журналисты писали именно то, что читали, да, а в 90-е уже газеты все купили, и каналы, да, они стали говорить то, что им разрешат хозяева, да. Вот, то есть свобода слова уже в 90-е, она прекратилась, то есть это скорее 80-е. А свобода совести, да, это вот 90-е годы, то есть... после 88 года начался процесс, и начали опять церкви открывать, и получили другие конфессии. Но опять же, вот я говорил, что здесь хлынули другие религиозные культы, да, которые, например, в начале 90-х, они имели доступ к центральному телевидению, потому что у них были деньги, да, православная церковь такого доступа много лет не имела, да, то есть это тоже надо учитывать. То есть на начальном этапе вот, делалась ставка вот на этих людей. Вот, опять же, вот если взять закон о свободе вероисповедания 90-го года, который принял российский вот этот Верховный Совет, это же были кто-то либералы, диссиденты, он как бы вообще не признавал иерархическое устройство никаких религий, ни Русской Православной Церкви, ни каких-то других, да, вот он, как советский вот закон 29-го года, он 20 человек, которые зарегистрировали местную организацию, вот он с ними имеет отношение. Это если вот в этом плане смотреть. Но потом, видите, как-то все оно стало выравниваться. И, ну, вот систему образования тоже, ведь они тоже пытались разрушить, да, и кого только не пускали, там, этих последователей Сан Мин Муна, там, и разных там вот этих Соросов, да, и это все централизованно навязывалось. Вы знаете, как-то вот вопреки всему страна, она сохранилась. А с 2000 года вот сменился президент, и он задал другой вектор.
Вспоминается птица Феникс, конечно. Вот с этими событиями. Если говорить, вот возвращаясь к звонку нашего радиослушателя, можно было предотвратить эти события? Буквально 2 минуты у нас осталось.
Предотвратить? Ну, если бы они силовым путем начали действовать, вот 19 августа, наверное, они могли бы, да, но, скорее всего, это было бы вооруженное противостояние. А количество жертв, каким бы было, неизвестно, больше или меньше. Почему? Потому что вот от вот этих всех событий 90-х годов очень большое количество людей, на самом деле, просто погибли физически.
Огромное спасибо за эту встречу, Алексей Александрович, вам спасибо за вот такой подробный рассказ и за воспоминания. Кто-то с горечью, а кто-то вспомнит советское прошлое и улыбнется. Ну, давайте, мы сегодня вспоминали, мы сегодня рассказывали более подробно вот события 1991 года. Уважаемые радиослушатели, я напомню, у нас сегодня в студии был Алексей Федотов, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиалы Института управления и Ивановского государственного химико-технологического университета, член Союза писателей России. Алексей Александрович, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Звукооператор прямого эфира Олег Белов, в студии была Марина Кирьянова. Хорошего вам дня, до свидания.